Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Если вам кажется, что вы слишком много времени стали проводить в соцсетях, переключайтесь на наш подкаст. Всего за полчаса я перескажу вам все самое интересное, что обсуждали на днях в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Главная тема недели – это субботние протесты по всей России в поддержку Алексея Навального и все, что происходило вокруг них. Начнем с того, что им предшествовало. Накануне протестов 23 января в соцсети TikTok, которой пользуются в основном школьники и студенты, начали массово распространяться ролики с призывами выходить на улицу, с пояснениями, как правильно одеваться на митинг, что брать с собой, что делать, если тебя задержали и так далее. В той же сети прошел флешмоб. Школьники снимали в классах портреты Путина, а иногда и вешали вместо них портреты Навального. Многих это искренне удивило. Твиттер «Слава Сибири».
Вообще, в моей ленте в ТикТоке каждый третий видос про Навального и про 23 января. Причем я сначала подумал, ну окей, я мамкин оппозиционер, ТикТок это видит. Но нет, у подобных видео по несколько сотен тысяч лайков.
Твиттер президент Раиси.
У хэштега «Свободу Навальному» в ТикТоке уже больше 72 миллионов просмотров. Для власти это, возможно, даже хуже, чем 36 миллионов просмотров самого видео про дворец на Ютьюбе.
Маргарита Симоньян в Телеграме призвала власти надавить на ТикТок, чтобы организовать там политическую цензуру. В ток-шоу «Своя правда» с Романом Бабаяном на НТВ она заявила, что без привлечения подростков за Навального на улице никто не выйдет.
Было совершенно очевидно, что никакие массы не выйдут, никому он не нужен, никто не собирается его защищать. Всем все понятно, что это популист, шоумен, как Филипп Киркоров его сегодня назвал. И тогда взялись за детей. Дети не слышали об этом ни о чем, не знали, не в состоянии об этом разобраться. Но движуха, движуха. Это просто скотство, Рум. У меня слов других нет. У меня трое детей своих собственных. Слава богу, они еще слишком маленькие, старше всего 7 лет, чтобы на них можно было так повлиять. Но то, что влияют на подростков, на 12-14-летних, ну, свинство.
Судя по всему, перспектива детского крестового похода не на шутку испугала власти. И они занялись идеологической обработкой сразу с двух сторон. На школьников и студентов давили преподаватели и полиция. А за родителей взялась пропаганда. Их вовсю пугали опасностями, которые грозят их детям. Дружный хор тех, кого в сети называют блогерами за еду, исполнил привычную песню «Навальный отправляет детей на бойню». Максим Кононенко.
Повторяется то же самое, что один раз уже было, а может и не один. Навальный и его шайка призывают выходить на улицы именно детей. Причем на этот раз это уже не те дети, что выходили в прошлый раз. Новые подросли. Пока еще не отягощенные жизненным опытом, которым отягощены попадавшие под замес в прошлые разы. Ну то есть они понимают, что выходи, не выходи, все равно ничего не изменится, потому что никакой широкой общественной поддержки у шайки нет. Но зато какие получаются кадры, когда винтят детей? Вот, собственно, единственная цель. Кадры, которые потом будут на передовицах западных изданий. Посмотрите, сколь лют режим Путина.
Александр Коц.
Изучил тренды сегодняшнего ТикТока. Там мрак. Детей зовут на революцию. ТикТок становится нашей нехтой. В моем аккаунте в ТикТоке 42-летнего отца двух детей сообщения о Навальном занимают от силы 10% ленты. У моей совершенно аполитичной 19-летней дочери все 90. Расскажите мне, что это не технологии привлечения детей к протесту. Скажите, что так совпало.
Высказалась на Первом канале и официальная российская защитница прав детей Анна Кузнецова.
Крайнее возмущение родителей вызывает факт такой назойливой агитации наших детей явиться на незаконные акции. Это возмущает и меня, как маму семерых детей. По сути, эти люди стараются спрятаться за спинами наших российских детей. Для меня это за гранью понимания.
Социолог Александра Архипова исследовала слухи и фейки, которые ходили в родительских чатах по поводу будущей акции протеста. Она утверждает, что своими глазами видела пропагандистскую методичку.
У меня на руках есть инструкции, которые рассылаются в федеральные СМИ. В этих инструкциях предлагается контент для создаваемых новостей о протесте. Журналистам и фоторепортерам рекомендуется подчеркивать, что Навальный – вождь школоты. ФБК тащут на митинг детей. И мое любимое – митинг – это жертвоприношение детей во имя Байдена. Фоторепортерам предлагается фотографировать молодых участников митинга в максимально неопрятной одежде. Взрослых же на митинге не будет. А если и будут, то они просто пришли присматривать за своими детьми. Это процесс создания фейк-ньюс.
Многие отмечали, что пугалки выглядели несколько издевательски. Леонид Гозман.
Вы говорите, не пускайте детей на митинг, их там могут бить. Так, это же вы их будете бить. Прикажите своим карателям этого не делать, и все будет хорошо.
Евгений Казачков.
Как вы смеете вести детей под наши дубинки? Никто никуда не зовет детей.
Но вы их не останавливаете, это безответственно. Вы же знаете, что мы жестокие, и нам плевать на закон.
Максим Кац на своем YouTube-канале иронизировал по поводу детей на митингах.
Митинг с большим участием детей – это ночной кошмар для власти. Хуже только митинг пенсионеров. Дети ничего не боятся, быстро бегают, а если их попытаться побить, то общество это никогда не простит. Неудивительно, что Роскомнадзор так переживает из-за ТикТока.
Ну, иронии иронии, а то, что молодежь все больше настроена против действующей власти, не может не радовать оппозицию. Илья Яшин.
Вообще в кремлевских СМИ принято иронизировать на эту тему. Мол, ролики Навального смотрит только школота. Оппозиция заморочила голову подросткам, которые ничего не понимают и жизни не знают. И мы как будто вынуждены оправдываться. На самом же деле омоложение протеста – это самое крутое, что произошло с Россией за последние годы. Я прекрасно помню времена, когда костяком оппозиционных митингов были пенсионеры, начинавшие свой путь еще в Дем-России конца 80-х. Выходишь на трибуну, и ни одного лица моложе 50. Чертовски уныло, поверьте. При всем уважении к пожилым людям, если в политике нет молодежи, в ней нет жизни. Мы выиграли у Путина конкуренцию за молодежь. Он так и останется в прошлом, а нам принадлежит будущее. Осознание этого делает меня счастливым.
Тем, что власти запугивали подростков, они только привлекли к митингу больше внимания, отмечал Леонид Волков.
Надо сказать, что вот эта вот тотальная кампания по информированию о шествиях 23 января всех родителей старшеклассников в стране – это прямо мощно. Нам и не снился такой охват, а тут централизовано через все родительские чаты и группы. Спасибо.
О том же писал Андрей Волна.
Не знаю, кто такой Навальный, но о месте и времени проведения митинга в его поддержку граждан информируют Министерство просвещения, ФСБ и полиция.
Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» отмечает, что на эту тему появились даже конспирологические теории.
Главред «Новой газеты» даже предположил, что за призывами в ТикТоке выходить на митинг стоят прокремлевские силы и что есть задача устроить большой показательный процесс о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции. Честно говоря, я так не думаю. Мне кажется, власти просто не знают, чем еще, кроме прямых запретов, менеджировать настроение в интернете. Китайский фаервол сложен, дорог и не факт, что уже возможен технически. Хотя попытки уже анонсируются. Лига безопасного интернета в лице директора Екатерины Мизулиной, дочери прославленного сенатора, высказалась за ограничение TikTok, Twitter, Instagram, Facebook и ВКонтакте любыми способами вплоть до ограничения трафика. Отключить бы все нафиг. Ну где же этот рубильник?
Как это часто бывает, власти тут переиграли сами себя. С одной стороны, они хотели внушить широкой публике идею, что на митинги ходят только дети ради того, чтобы там потусоваться, а взрослому человеку там делать нечего. Но с другой, они действительно подогрели протестное настроение у подростков, которым приятно лишний раз позлить отсталых учителей или родителей. Константин Калачев.
Детям, да и молодежи вообще нужны примеры, а не критика, нотации и запугивание. Силовиков во власти с избытком, а педагогов явно не хватает.
Марина Литвинович.
Я сама свидетель, как третьеклассники обсуждают Навального, высказываются в его поддержку, спорят между собой. Ясно, что они вряд ли пойдут на митинг, но тут важна сама манифестация готовности пойти. И она значит: я крутой, я смелый, я прогрессивный, я протестный. Протест становится модным и крутым. Эта политизация детей будет иметь глобальные последствия для российской политики, поскольку теперь политика приходит в каждую семью, и взрослым больше нельзя сделать вид, что ее не существует. Сам конфликт детей и родителей только ускорит эту политизацию и все общественные процессы.
Илья Варламов на своем YouTube-канале предположил, что власть это новое явление без внимания не оставит.
Что удивительно, в этот раз у нас на поле политической агитации, общения, мобилизации и так далее появился новый игрок – ТикТок. И в ТикТоке появилась масса роликов с призывом идти на митинг и выходить на улицу 23 числа. До этого хочу напомнить, что ТикТок был совершенно не политическим. Кроме того, политический контент в ТикТоке всегда банился, блокировался, удалялся и плохо продвигался, потому что сеть-то китайская, и понятно, что как в Китае относятся к любым вольнодумцам, к политике и тем более к призывам на митинги. Уж чего-чего, а китайцы-то точно никак не могут допустить, чтобы главную там их социальную сеть использовали для какой-то политической агитации, тем более для сбора на масштабные митинги. TikTok-то была такая чисто развлекательная площадка для школьников, какие-то танцы, приколы, лайфхаки, там какие-то смешные видосики, красивые там девочки. В общем, что-то такое вот совершенно неинтересное с точки зрения политики. Внезапно 200 миллионов просмотров у темы про свободу Навального. 200 миллионов просмотров. Внезапно TikTok становится чуть ли не главной площадкой по агитации. Это очень интересно. И интересно, как российская власть, как Кремль, дальше будет взаимодействовать с TikTok. Возможно, придется тебе на него обращать какое-то внимание, заливать туда деньги, работать там, работать с детьми, формировать там свою политическую повестку, чтобы такое не повторилось.
Журналистка телеканала «Дождь» Анна Мангайт написала в Фейсбуке, что их редакция ищет, но не может найти доказательств того, что сотрудники ФБК призывали детей выходить на митинг.
Мне кажется, всем важно знать, что нигде Навальный и люди, работающие в ФБК, не призывали несовершеннолетних выходить на несанкционированные акции. Нигде. Мы ищем доказательства уже несколько дней, ведь об этом твердят самые разные представители государства, от детского омбудсмена до Роскомнадзора. Если у вас есть документальные доказательства, присылайте, пожалуйста. Мы покажем на «Дожде» или опубликуем. Но пока их нет, никаких. Есть только вранье чиновников или утверждения, выглядящие враньем, пока нет доказательств.
Однако все это не помешало Следственному комитету возбудить дело по соответствующей статье, потому что была бы статья, а доказательства найдутся.
Сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, в социальных сетях, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января этого года. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за вовлечение через социальные сети и интернет несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни.
Если кто в этой ситуации и использовал подростка в своих интересах, это явно была не оппозиция, констатирует Вадим Востров.
Мы не увидели ни одного призыва к несовершеннолетним куда-то выходить. Никто из организаторов никого никуда не призывал, нет этому ни одного свидетельства. Зато увидели большое количество комментов глупых и пафосных морализаторов про то, как они смеют использовать детей в своих интересах. Это была удачная идея кремлевских политтехнологов, использовав хайп в ТикТоке, обвинить несуществующих людей в несуществующих призывах. Таким образом, мы имеем полный перевертыш, это не оппозиция, а власть использовала детей в своих пропагандистских целях. Что, в общем, это логично, ложь – одна из основных скреп сегодняшней власти.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
С вами подкаст «Цитата свободы», посвященный субботним протестам в поддержку Алексея Навального. Официальные данные об их численности были, как обычно, невысокими – 30 тысяч человек на всю страну. По неофициальным данным, только в Москве на улице вышло от 20 до 40 тысяч человек. Но еще более существенно то, что на этот раз акции протеста в регионах были намного более крупными, чем обычно. Люди собирались не по нескольку десятков, а сотнями и тысячами. Александр Шмелев.
Впечатление скорее позитивное. Никто не боится людей на улицах множества, протестующих поддерживают все, от водителей автобусов до продавцов в магазинах. Проезжающие машины дружно гудят в знак приветствия, в общественном транспорте все только и говорят о митингах и смотрят видео оттуда и так далее. В общем, надежда на изгнание оккупантов в обозримом будущем все-таки есть. Главное – не сдаваться и не бояться.
Детей и подростков в итоге было совсем немного, отмечает на своем YouTube-канале Екатерина Шульман, которая была на митинге в качестве наблюдателя от московской хельсинкской группы.
Есть такая распространенная иллюзия о том, что вот прям какая-то воображаемая школота выходит массово на митинги. А на самом деле, когда начинаются опросы, то выясняется, что демографический состав протестующих приблизительно такой же, как демографический состав общества в целом, немножко помоложе, потому что, в принципе, всякие прогулки на свежем воздухе скорее занятия для молодых, чем для пожилых. Нет, я не видела никаких школьников. Я видела действительно много молодых людей. Предварительные, самые первые результаты полевых опросов наших коллег-социологов, которые всегда в этом поле замечательно работают, дают нам вот какую интересную цифру, на которую я обратила внимание. Очень высокий процент по-моему, чуть ли не 42%, это очень много, людей, которые сказали, что они пришли в первый раз. Довольно высокий, но не такой высокий процент первоходов был и в 2019 году на митингах вокруг Мосгордумы. Тогда много людей, которые до этого никуда не ходили, вдруг пришли. Но тут он резко выше. Из этого не следует, что пришло много именно там молодых или очень молодых людей, или несовершеннолетних. Но пришло много людей, которые не выходили раньше. Напрашивается версия, что их привел фильм Навального, что еще могло возбудить, так сказать, тех, кто до этого возбужден не был, и всколыхнуть какие-то, так сказать, слои воды, которые до этого были неподвижны. Наверное, вот это вот происходящее, это замечательное кино, которое действительно по количеству своих просмотров бьет все возможные рекорды. Скоро приблизится к клипу песни «Деспасито», который, как известно, является в этом смысле чемпионом всего YouTube.
Выход фильма о дворце в Геленджике действительно стал для многих поводом присоединиться к протестам, согласен Геннадий Гудков.
За последние дни практически все взрослое и мыслящее население России, изрядная часть которого еще вчера относилась к Путину либо с долей симпатии или нейтрально, посмотрела фильм о немыслимой роскоши и коррупционном богатстве Путина и начала переосмысливать свое отношение к вождю и его режиму. Уже можно смело сказать, как когда-то о Николае II: «Нынешний царь потерял сакральность, он нам больше не царь, даже не национальный лидер и даже незаконно избранный президент». Вернуть утраченное доверие народа и даже частично восстановить репутацию для своего бывшего электората Путин больше не сможет. Скорее наоборот, сейчас в сетях все больше и больше начнут появляться материалы о личной коррупции и стяжательстве Путина. Это как разрушение плотины после ливня. Сперва капельки, потом ручеек, а потом огромный поток, который уже не остановить.
Кремль устами Дмитрия Пескова продолжает привычно отрицать, что дворец имеет какое-то отношение к Путину. Вот что путинский пресс-секретарь заявил на «Россия-1».
У Путина нет дворца в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности. Это чистое вранье. И просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову. И когда вы смотрите вот этот вот материал про этот дворец, просто каждый раз себя спрашивайте, а при чем здесь Путин? Вот вы читаете абзац, спросите себя, при чем здесь Путин? Читайте следующий абзац, опять, хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?
При этом нам до сих пор не объяснили, кто эти могущественные бизнесмены, которых охраняет ФСО и у которых над дворцом организована бесполетная зона, напоминает Руслан Шевединов на канале «Навальный Лайв».
Встает вопрос, что же это тогда за дворец под Геленджиком? Кому он принадлежит? Такой огромный, с двуглавым орлом на воротах. Или ФБК подбросил этот дворец и специально попросил ФСО следить за тем, чтобы никого к нему и близко не подпускали? Чего мировая история не видела, а подброшенные огромные дворцы стоимостью более 100 миллиардов рублей – это определенно новинка. Дмитрий, поработайте, пожалуйста, еще немного над правдоподобной версией отмазывания своего начальника.
Некоторые заранее празднуют победу над Путиным. Альфред Кох.
Властная элита, если хочет сохраниться, ну хотя бы процентов на 70, должна сменить лидера. Она это довольно болезненно, но все же осознала на рубеже 80-х-90-х и сменила Горбачева на Ельцина. То же самое нужно сделать и сейчас. Путин – загнанная лошадка. Как бы он ни хорохорился и не излучал вокруг себя уверенность в себе и своих силах, он сбитый летчик, тефлон сорван, у его рейтинга один путь – дальше вниз. У властной элиты – силовой, деловой, региональной – теперь выбор или погибнуть вместе с князем и быть похороненным с ним в одном кургане, или поменять его на что-то более современное и приемлемое, даже не узко народом, а вообще реальностью.
Экономист Сергей Гуриев на YouTube-канале «Майк Ланаки» отмечает, что россияне в последние годы живут уже совсем не так благополучно. И в этом смысле фильм о дворце лег на подготовленную почву.
Конечно, российские граждане, как раньше они сравнивали себя с... пытались увидеть в фильме Медведева символ коррупции, этим символом стала уточка. Сегодня речь идет о ёршике для туалета за 700 евро, если я правильно помню. Люди сравнивают эту сумму со своей зарплатой. И вы знаете, что для многих людей ёршик для туалета из Геленджикского дворца Путина был бы недоступной роскошью, если даже они потратили всю свою месячную зарплату. И самое важное то, что уже 7 лет в России не растут доходы. Сегодня российские граждане живут на 10% хуже, в реальном выражении, чем в 2013 году. Знаете, вы человек молодой, не застали советское время, где всегда все сравнивалось с 1913 годом. Говорили, вот в Советском Союзе производится больше стали во столько-то раз, чем в царской России в 1913 году. Сейчас, вот этот самый последний довоенный год, 2013 год, является фактически пиком доходов российских домохозяйств. И, конечно, то, что все эти годы, пока российские домохозяйства вынуждены были затягивать пояса, продолжалось строительство дворца и перестройка дворца после того, как там развелась плесень, и заново там клали мрамор, золото, и покупали новые ёршики для туалета, это, конечно, оскорбление для любого гражданина, который видит, что у него как раз нет не только дворца, но и денег на ёршик.
Этот туалетный ёршик из расследования Навального стал символом неуважения к власти. Многие принесли его с собой на акцию протеста. Максим Тихонов.
Увидел новое поименование за путинцев. Ёршики. Мягко, ласково, абсолютно по сути. Буду использовать.
Ольга Романова.
Многие вышли с ёршиками и синими трусами. То есть к Путину прилипла туалетная тема. Россия – тюремная страна, даже неосознанно. А туалетная тема в тюремной стране – это серьезный зашквар.
Еще одним мемом субботних протестов стали слова силовика, который в Петербурге пнул в живот 54-летнюю женщину. Она после этого попала в реанимацию. В итоге полицейский пришел к ней в палату с букетом цветов и с извинениями. «Я не видел, что происходит, потому что у меня запотело-забрало», – сказал он. Александр Архангельский.
Год только что наступил, а главный мем уже есть. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, запотело забрало, жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, запотело забрало.
Михаил Васильев.
Чудище обла, озорно, огромно, запотело забрало.
Пострадавшая приняла эти извинения, хотя есть видеоролик, который ясно показывает, что в момент, когда полицейский ее бил, забрало его шлема было поднято. Этот эпизод насилия был не единственным. И главное отличие протестов 23 января, по мнению многих, в том, что люди стали давать ОМОНу сдачи. Полиция не осталась в долгу. Настолько жестких и массовых задержаний в России тоже еще никогда не было. Владимир Осечкин.
Люди просто уже устали бояться и терпеть. Каждый из них знает, что запросто могут арестовать, а потом и кипятильник или швабру запихнуть взад. Но все равно выходят. Молодежь уже снежками машину ФСБ закидала, пока чекист из нее звонил по защищенному каналу связи и просил ОМОН о помощи. Такой настрой общества и молодежи – это не результат Путина, а его фиаско. Он и его спецслужбы еще могут кого-то запугать, но уважать его силой они уже народ не заставят. Все, финиш.
Прокремлевский политолог Олег Матвеичев настаивает, что народу на улицах было мало и вышли одни радикалы.
Ожидалось больше. Скажу честно, вот я общался с коллегами-политологами буквально вчера, и судя по тому, какой шум стоял вокруг ТикТока, вокруг ВКонтакте, вокруг этих молодежных групп, как родители, совершенно неполитизированные люди все это обсуждали, ждали, что выйдут какие-то там действительно по всей стране сотни тысяч. Сейчас цифры позволяют говорить о том, что по всей стране в общей в совокупности, наверное, не превысило это все 50 тысяч человек. Это абсолютно немного. Напомню, что на одном только марше Немцова в свое время на похоронах было там 30 тысяч, да, это в Москве. Я уж не говорю, что на саму Болотную в 2011 году по 100 тысяч собиралось, да. А были времена, когда у нас там в 89 году и по 200 тысяч выходило на улицы. 30 тысяч, 50 тысяч на всю страну, это, конечно, немного. Но здесь вопрос не в количестве этих людей, а, что называется, в качестве. Эти люди – это уже боевики, это фанатики, от греческого слова «танатос» – «смерть», то есть это смертники. Вот, это люди, которые, еще раз повторю, готовы и умирать, и убивать.
Скорее всего, эту точку зрения будет продвигать и Кремль. Все то же самое, что протестуют считанные радикалы и бойцы с особой подготовкой, мы уже слышали от Лукашенко. И многие уверены, что дальше события в России могут развиваться по белорусскому сценарию. Илья Барабанов.
Протест ожидаемо радикализируется, что приведет к новой папке уголовных дел. Но виноваты ли в этом люди или государство, которое их упорно не слышит и делает вид, что их нет? Конечно, с государства спрос тут куда выше, чем с людей. Никакого конструктива со стороны власти и в этот раз, очевидно, не будет. Возбудят снежное дело, кидание снежка приравняют к метанию гранаты, примут еще пяток запрещающих что-нибудь законов, посадят несколько десятков человек. О том, что это не решение проблемы, а лишь толкание общества к дальнейшей радикализации, они догадаются сильно позже.
Александр Невзоров в программе «Наповал» на своем YouTube-канале тоже примеряет на Путина знакомые усы.
23 января 2021 года у Путина выросли усы Лукашенко. Не сталинская трубка выросла, и даже не банд Бриджит Бардо, а усишки потешного Луки, которого сейчас белорусы выдавливают как гной из нарыва. Они это делают с невероятной методичностью и терпением, и, конечно же, выдавят до капли. Ведь Лукашенко давно стал символом дурости и злобы мелкого тирана, который уверен, что котлета власти делается из народа, превращенного в фарш. Смею предположить, что совсем не о таком знаковом атрибуте мечтал Владимир Владимирович. Лучше вообще не входить в историю, чем входить с такой пакостью на образе. А усишки несмываемые, несбриваемые и несдираемые. Очень печальный исход. Особенно для того, кто мечтал о золоченных латах Фридриха II или о ботфортах Петра I, а угодил в клоны мелкого маньяка-совхозника. Ну, в общем, теперь вектор ясен, и обратной дороги нет. Питерские старушки получили ОМОНовским сапогом в живот. Дети всей России свои переломы и разбитые дубинами головы. А организаторы этих забав свои усики картофельного цвета. Каждому свое.
Политолог Кирилл Рогов возлагает ответственность за эскалацию насилия на Кремль.
Мы, скорее всего, вновь увидим попытки организации дела о массовых беспорядках. Так власти традиционно называют и оправдывают избиения протестующих полицией. Увидим истерику надвигающегося Майдана, который угрожает миру и социальному благополучию нации. И здесь очень много будет зависеть от немедленной реакции общества на полицейское насилие и правовой произвол. При этом стоит помнить, что сценарий агрессии, эскалации насилия исходит не от протестующих, а из Кремля. Люди имеют право на мирные манифестации и выражение своей позиции, а власти не имеют права лупить их дубинками и сотнями бросать в автозаки и в тюрьму. Оппозиция, те, кто считает политику Путина вредной и неправильной, должна быть представлена в парламенте. И столь популярные политики, как Алексей Навальный, должны быть именно в парламенте, а не в тюрьме по совершенно лживым от начала до конца обвинениям. Стремление Кремля воспрепятствовать этим нормальным основаниям гражданского мира и есть главный источник нестабильности. Пожар, угрожающий гражданскому миру, тушить надо не на улицах, а в Кремле.
Но в Кремле пожары испокон веков тушили чистым бензином. И этот раз тоже, скорее всего, не станет исключением. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».